Хотя должен был, по идее. Видать, у такой знатной машины звукоизоляция еще та. Но зато и Геральта в багажнике никто не услышит, если шевельнется ненароком или тряхнет на ухабе. Хотя, опять же, князя не тряхнет. Железно. Едва тронулись, засек время. Благо, светящиеся стрелки часов увидел бы и подслеповатый бескут. Даром, что в багажнике князя было темнее, чем ночью в проявочной. 11:47 до полной остановки. Ощутимо клацнули дверцы раз, другой, третий. Геральт выдержал короткую паузу, подцепил пальцем тягу запорного механизма и попробовал приоткрыть крышку багажника. Чуть-чуть, чтобы открылась лишь узенькая щель. В поле зрения попала широкая, мощеная старомодным булыжником, аллея с портретами каких-то местных воротил по краям. Метров через 100 аллея венчалась круглой клумбой. Дальше вставало какое-то здание, этажей не меньше, чем в 5. Верха Геральт сквозь щель не видел. Имелись в поле зрения и живые, два субъекта, могущих оказаться и людьми, и орками, и кем-нибудь еще. Ковырялись в земле посреди клумбы. Еще трое шли по аллее. Прочь шли. В данный момент в сторону князя никто не смотрел. Геральт решительно приоткрыл крышку пошире и вывалился наружу, на миг задержавшись в полувертикальном положении. Разумеется, чтобы закрыть багажник. И, разумеется, проделал все это бесшумно. Хорошо, когда тело все проделывает самостоятельно, почти без осознанных усилий, на рефлексах. А в следующий миг Геральт поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, вышел из-за малонервного князя. Или не малонервного, а специально обученного. Мало ли кого возили в этом багажнике к ближайшему карьеру или мосту, чтобы пустить пулю в лоб, столкнуть за край и обрушить поверх несколько тонн земли с крутого склона. Или сунуть ногами в таз, полный отвердителем мгновенки, и с этой неподъемной гирей в воду. Автомобили натаскивают и на это. Не реагировать на смерть живых и на их страх перед смертью. Страх, который легко ощутит любая машина. Князь стоял перед зданием, которое кланы обыкновенно называют заводоуправлением. А попросту, когда управой, когда белым домом, когда еще каким-нибудь едким словечком. Главарь клана неизменно селится здесь. Здесь же, как правило, располагается самый лояльный к обитателям завода пропускной пункт. Примечательно, что снаружи его проницаемость не ниже, а наоборот выше, чем у остальных проходных. Промах. Геральт ожидал, что Бонтис и товарищи, как предлагал орк-машинист, двинутся в цех. А приехали в управу, надо полагать, побеседовать с главарем заводчан. Ведьмаку же куда интереснее было взглянуть на цеховую технологическую линию и на доводящиеся 3 изделия, о которых упоминал все тот же орк-машинист. Конечно, разговор подручных техника с заводчанами тоже представлял интерес, но в управу посторонний человек не проникнет. Сюда и заводчане-то далеко не все за долгую жизнь попадают. Поэтому Геральт вскользь смазнул взглядом по фасаду управления, по уже знакомой эмблеме с 3 буквами ХТЗ в ромбе и большой вычурной табличке у входа, крупная надпись «Харьковский тракторный завод» и несколько мелких, по смутно виднеющимся сквозь дверные стекла фигурам живых в вестибюле, повернулся и пошел прочь. Его могли и окликнуть, если следили за территорией, а могли и не окликать. Ведь обыкновенно так уж стеречь вход в управу изнутри не нужно. Снаружи дело другое. В общем, баш на баш, как повезет. Повезло. Снова повезло, даже странно. Обычно на каждый успех приходится пахать как проклятому и за каждую улыбку фортуны платить травмами и увечьями, а значит, болью. Но сегодня ведьмаку подозрительно везло. А если какое-то время подозрительно везет, жди беды. Так, думал Геральт, главное — не злоупотребить. Главное — не злоупотребить. Живые на клумбе, оба просто люди, при его приближении разогнули сутулые спины, поглазели несколько секунд, а потом дружно поклонились. 2 продолговатых ящика, стоящих тут же на клумбе, полнились саженцами каких-то цветов или кустиков. Ботаникой, в общем. Пол клумбы уже было засажено, а у ног трудяг садовников стоял 3-й ящик, полупустой. «В каком цеху доводка?» — спросил Геральт так, будто имел право спрашивать.
«В 43-м, уважаемый!»
Тотчас ответили оба, хором. «Вон в том», — добавил один и указал рукой, в каком именно. Геральт поглядел. Это был единственный цех в поле зрения, который выглядел действующим. Дымки из труб, вспышки сварки в окнах, въезжающие в многочисленные ворота вагонетки. Можно было и не спрашивать. Величаво кивнув, ведьмак зашагал в указанном направлении. Молча. Ведь те, кто имеет право спрашивать, обыкновенно теряют способность благодарить. Разве что кивнуть, чуточку снисходительно, но все равно с нескрываемым чувством собственного превосходства. Обычное дело, сплошь и рядом. Не успел Геральт дошагать до цеха, как понял, все плохо. Везение, видать, поструилось и иссякло. Его заметили издали. Подпустили поближе, а потом у ворот, в которые только что въезжали вагонетки, появились живые, и в них легко угадывались отнюдь не работяги, вроде давешних садовников, а тертые и тренированные боевики. Причем и явные заводчане из местного клана. Геральт таких за версту распознал бы. И из свиты техника. Вторые при костюмах, при галстуках и с легкими припухлостями в области подмышек. Геральт зыркнул назад. Один из садовников держал руку у уха. Не иначе с кем-то говорил по мобильнику. «Вот тебе и везение, ведьмак». Он рванулся влево, потому что знал, по меньшей мере в 11 минутах неторопливой езды на князе — граница. Система, полоса и стена с колючкой поверху. А как далеко завод простирался в иных направлениях, Геральт представлял плохо. Бежать, конечно, придется дольше, чем 11 минут, да и то лишь, если позволят. Охрана бросилась на перерез, беспорядочной стайкой. Все, и заводчане с ружьями, и свита техника, уже вооруженные пистолетами, которых еще миг назад ни у кого в руках не было. Некоторые второй рукой умудрялись будить мобильники или рации и куда-то звонить. Впрочем, почему куда-то? За помощью, конечно. Геральт успел пробежать метров 200, когда позади, еле слышно, заурчал автомобильный двигатель. Но зато впереди, совсем близко, вставал цех. Мертвый и безжизненный. Ни отсвета в пыльных окнах, поделенных на квадратики мелких оконец. Ни дымка над плоской крышей. Ни единых открытых ворот. И, что в данный момент радостно, ни души. От бегущих Геральт оторвался шагов на полста. Все-таки у тех дистанция была самая малость длиннее. Не намного, но сейчас-то счет шел на вдохе-выдохе. От князя, который и по заводскому бездорожью честно выжил свою сотню за десяток секунд, ведьмак оторвался меньше. В основном ввиду того, что князю пришлось подруливать на старте, почти разворачиваться. За пару шагов до стены Геральт прыгнул, уцепился за криво торчащую из складки арматурину, ясно дело, замеченную еще на бегу, подтянулся, ударил правой ногой о кирпич, описал коротенький полукруг справа налево и с хрустом ушел в окно. Голову и незащищенную перчаткой руку посекло осколками. Но худшим оказалось не это. Приземляться пришлось на спящий неведомо сколько лет фрезерный станок. А это, если кто не знает, поразительно изобилующая металлическими выступами и неровностями хреновина. Ушибив колено, ведьмак все же сумел в каком-то немыслимом кульбите не обрушиться на станок всем весом, а оттолкнуться и со слабым намеком на мягкость срикошетить в сторону. Прямо на стол с фрезами, заготовками, причудливой формы металлическими деталями, беспорядочно сметая все это на пол и производя жуткий грохот. Вдобавок погоня снаружи принялась швырять в окно камнями и железками, вышибали осколки стекол, чтобы пролезать было безопаснее. Станок с просонья заверещал приводом. Включился, стало быть. Бешено завращалась фреза. И как раз в этот миг самый резвый и неосмотрительный из преследователей сиганул в окно. Почему-то тоже не глядя. Ногой он угодил под фрезу. Верещание станка перешло в утробное хлюпанье, и бедолагу мгновенно разодрало от паха и выше. Только Геральт этого не видел. Он уже удирал прочь по проходу между рядами станков. Проходу, уходящему, казалось, в саму бесконечность. Глаза заливала кровь из порезов на лысине, но ведьмак чуял по запаху. Позади крови пролилось гораздо больше. Станок снова верещал, но глуше, чем раньше. Просыпались и другие станки. Повсюду вспыхивал свет, и Геральту вдруг вспомнилась злополучная скадовская дискотека с ее мигающими фонарями и стробоскопами. За миг до атаки дикого грузовика, которого отслеживали от самой Одессы. а он все уходил и уходил, раз за разом, не наводя ужас на все побережье только потому, что умудрялся обгонять молву о себе. Заминкой у окна Геральт не обольщался. Там задержались лишь некоторые преследователи. Остальные окружают, перекрывают ближние и дальние выходы, окна, каждую щель. Если не успеть пронзить здание насквозь, неизбежно обложат, как тот самый грузовик в Скадовске. Где-то за станками уже гремели отворяемые ворота, и чуть слышно работал ухоженный двигатель рвущегося внутрь князя. Геральт ощущал даже не звук, а вибрацию. Вот уже и фары полыхнули. Правильно, в цеху изначально было темно, жертву надеялись ослепить. Но теперь уже не темно, хотя пыль на светильниках яркости, безусловно, поубавила. Словно застуканный посреди обеденного стола таракан, готовый юркнуть в любую щель, ведьмак без раздумий пнул дверь с надписью «Котельная». Лестничная клетка. Куда бежать? Вверх? Вниз? Вверху крыша, а летать даже ведьмаки не умеют. А вот внизу, в подвалах, тот, кто иногда спит в компании крыс, и сам немножко крыса. Значит, вниз. Снова дверь. Узкий коридор, поворот, другой. Тесный зал с ржавыми котлами. Под ногами хрустит шлак. Лопата какая-то дурацкая валяется. К стене прижимается квадратная кирпичная будочка, похожая на неправдоподобно высокий сортир. Обшарпанный потолок нависает. Под самым потолком толстые, одетые в рубашку из стали, трубы. В будочке косо уводящий еще ниже люк, в котором видна вода. Противная, тухлая, стоячая, подернутая сплошной склизкой пленкой, зеленоватой, как жабья кожа. И дробный, нетерпеливый топот на лестнице. Что ж делать-то? Ведьмак развернулся. Под ботинок снова подвернулась лопата, только на этот раз без черенка, лишь металлическая часть, забытая кем-то у уводящего на затопленный ярус люка. Далее ведьмак действовал снова как в тумане, будто глядя на себя со стороны. Время услужливо растянулось, и даже топот на лестнице стал реже и глуше. Лопату Геральт швырнул в люк, стараясь, чтобы упала плашмя. Та медленно спланировала, кулькнула и затонула, устроив такой желанный разрыв в нетронутой пленке на воде. А сам ведьмак через силу взобрался на будочку, ломая ногти на незащищенной руке. Взобрался, подпрыгнул, в который раз подтянулся, втиснулся в узкую щель между трубами и потолком, поерзал и затих. Унять бы дыхание раньше, чем кто-нибудь подоспеет. Снизу свое предполагаемое убежище Геральт, понятно, не успел особо рассмотреть, но, по идее, с пола его не разглядишь. Могут, конечно, на крышу будочки заглянуть, но и оттуда не должны бы. Разве что следы в пыли остались, а они остались. Геральт выглянул. Даже он, ведьмак, после яркого света снаружи, после тусклого света в цеху, даже он с трудом различил собственные следы. Но назад пути все равно уже нет. А вот и погоня. Галдят, суетятся. Это верно заводчане. Костюмно-галстучная гвардия техника Римаса попусту шуметь не станет. «Вы туда, вы туда! Даник, в котлы загляни!» Властно распоряжался кто-то. «Там что? Уголь!» Шаги. Ржавый скрип. Должно быть, заслонку котла отворили. Шаги. Шаги. Повсюду шаги. «Здесь!» — рявкнул кто-то. «В воду ушел, гад!» Шаги резво стянулись к будочке. Некоторое время преследователи созерцали место, где затонула лопата, так вовремя подвернувшаяся под ногу. Если бы не она, пришлось бы расстаться с верным рюкзачком и всем его содержимым. «Что там?» — спросил властный. «А хрен его знает!» — отозвался кто-то из местных, хрипатый, прокуренный. «Полезай!»
«Туда?»
В вопросе ужас.
«Погоди!» — вмешался кто-то. «Нет там выхода. Либо вынырнет, либо утонет».
«Точно нет?»
«Точно! Мы кабель на медне за цехом вытаскивали, так снаружи колодцы сухие».
«Колодцы, может, и сухие. Думаешь, тут каждая ямка с этой лужей сообщается?»
«Воду явно из отопительной системы стравили, и она не ушла, вся тут и стоит».
«И не высохла?»
«Сам погляди».
Голоса прервались, и в недолгой тишине отчетливо тюкнула упавшая капля воды.
«Ладно, подождем. А вы пока обшарьте все тут. На всякий случай».
«Только не на будочку», — мысленно взмолился Геральт. Но на будочку погони заглядывать не потребовалось.
«Вон он!»
Послышался звонкий голос, не то девичий, не то мальчишечий. Геральт мигом повернул голову в нужную сторону. Неужели его все-таки видно? На ближнем котле, куда погоня заглянуть просто не успела, стояла чумазая девушка в полукомбинезоне с лямками и указывала прямо на ведьмака. Снизу его действительно не было видно. Снизу, но не с высокого котла. Раздумывать Геральт не стал. Шорхнув рюкзачком по близкому потолку, выдрался из щели, прыгнул в свои же следы на крыше будочки, заорал с отчаяния и с полушага сиганул через сущую пропасть, которая отделяла его от ржавого котла. И преодолел эту пропасть. Погоня изумленно наблюдала снизу, никто даже не выстрелил. Дуру девчонку Геральт смел с дороги обыкновенной оплеухой. Перескочил на второй котел, и лишь тогда охранники опомнились. Кто-то выстрелил сначала от входа в котельную, а потом и остальные принялись палить, как оглашенные. Да только Геральт успел уже допрыгать до основания толстой кирпичной трубы и спрятаться за ней. Полетела обильная красная крошка. Из тупика между трубой и исхождением двух стен ему открылся невидимый более ниоткуда лаз. В трубу. Зачем печникам и кочегарам бывает нужно побывать в трубе? Правильно, чтобы трубу прочистить. А значит, внутри должна быть лестница, скобы какие-нибудь в стене, ступени. Преследователи уже гремели ботинками по котлам. Задержать бы их.